Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Муратов. Здравствуйте, Георгий Львович.
Добрый день.
Давайте начнем с вопроса, а что у вас происходит? Я имею в виду полуостров Крым, безусловно, вот начиная с 6 августа, там все время что-то происходит, делаются громкие заявления, и вопросов возникает все больше, больше и больше. Так что же там?
Ну, я бы не сказал, что радикально меняется ситуация с 6 августа, вот в те самые дни 6, 7, 8, которые действительно сопровождались серьезным обострением обстановки, связанной с террористической деятельностью украинских спецназовцев, украинских подразделений на крымской территории, мало что изменилось. Кроме того, что, конечно же, приняты все меры безопасности. Это укрепление безопасности необходимо. Вокруг этого, конечно же, происходит масса обсуждений на международном уровне. Вся пресса западная, вы знаете, вот как будто бы распространили одну единственную бумажку, по которой все газеты публикуют примерно одинаковые статьи. Разные авторы, разные страны, разные газеты. И все примерно с одинаковой логикой, что Россия все придумала. Порошенко тут абсолютно прав, надо поддерживать Украину, что ничего там, значит, на самом деле не было того, что связано с Украиной, и Россия хочет обострения обстановки с Украиной и прочие небылицы. Я обратил бы в этой связи внимание на высказывание Сергея Лаврова, человека, по-моему, пользующийся, так сказать, безупречной репутацией с точки зрения его честности, последовательности, который сказал о том, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что действовали украинские диверсионные группы.
Пока этих просто доказательств не было, сомнения, естественно, останутся.
А как это не было? Все доказательства, вы посмотрите, на экране предъявленные лица.
Лавров намекал на другое, говоря о безусловии.
Нет. Лавров говорил о том, что мы многое показали на экранах телевидения, но кое-какие вещи мы не можем показать на экранах телевидения.
Вы знаете эти вещи?
Но у нас эти доказательства есть. Вот я лично не знаю, потому что об этом информированы высшие руководители нашей страны, которые и сделали соответствующие выводы. Поэтому я должен сказать о том, что обострение ситуации, безусловно, еще не получило своей адекватной оценки или, скажем так, действий со стороны России. Вы помните, наш президент предупредил, что мы так это не оставим. Погибли наши военнослужащие. Вы знаете, как наш президент остро реагирует на гибель наших военнослужащих. Здесь абсолютно очевидная провокация со стороны Украины. И сейчас на Украине отыгрывается запасной вариант. Вот это я знаю точно. И я вижу и читаю, так сказать, те донесения, которые с Украины приходят, что это некие группы, неконтролируемые там боевики, которые, значит, вот решили эту провокацию устроить, и никакого отношения киевская власть к этому делу не имеет.
Я пока не видел, кстати, подобных информационных сообщений.
А я видел.
То есть уже есть?
Есть уже, да. Это публикации довольно, так сказать, широких украинских источников, и наши подтверждают, что вот такую линию в качестве запасной позиции киевская власть будет избирать, как только мы усилим нашу доказательную базу.
Почему вы не склонны доверять этой линии?
Почему? Да потому что если Порошенко вообще ничего там не контролирует, то это еще хуже ситуация. Значит, мы можем ожидать любых диверсий, провокаций, террористических актов, которые исходят с территории этого государства. Значит, государство, по существу, прекращает свое существование как нормальное контролируемое государство. Оно превращается в очаг террористической деятельности для окружающих стран, а окружающая Украину страна – это Россия прежде всего. Кстати, и Белоруссия. Там тоже не так все на границе спокойно, как вот говорят наши коллеги, которые там бывают, и все время происходят какие-то странные вещи с украинской стороны на белорусской границе. То туда какие-то люди непонятные заходят с оружием, то они, значит, везут то, что не положено. В общем, Украина становится очень таким неприемлемым и неправильным государственным образованием, очагом напряженности для России. Для России это угроза киевская власть. Не Украина, не украинский народ, а киевская власть нынешняя становится серьезной стратегической угрозой для России, которая ни одно уважающее себя, тем более сильное и суверенное государство, терпеть не может.
Вы, как постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, требуете чего-то сейчас от федеральных властей? Не знаю, строительство укреплений, обустройство границы, контрольно-следовая полоса, чтобы непременно присутствовала?
Я бы сказал так. Конечно, федеральные власти прекрасно знают, что в таких ситуациях делать. Но мы находимся, как крымские власти, в координации всей этой работы с федеральными властями. Вот, безусловно, наши и вооруженные силы, и службы безопасности усиливают свою работу в приграничных территориях. Но я подчеркну, что это связано не только с Крымом. Аналогичные провокации, обострение обстановки происходит также и в Донбассе. И я поэтому характеризовал как-то в одной из передач вот то, что произошло в Крыму, та террористическая акция, диверсия против России. Ее можно характеризовать как попытку проверки нашей мобилизационной готовности. То есть как вот мы отреагируем, насколько мы быстры в своей реакции и так далее. Эта тактика хорошо известна, она даже не украинская, она больше американская. Использование вот этих вот инструментов обнажения наших слабых мест и так далее. Я думаю, что мы таких слабых мест не проявили, поэтому раздался такой громкий вопль, не только со стороны националистических властей Украины, но и со стороны всего Запада. И, кстати, не случайно такое разочарование на Западе, что эта диверсия, опять же, не удалась, и даже Штайнмайер уехал с некоторым разочарованием с переговоров с Лавровым, где тоже украинский вопрос обсуждался. Но вообще для меня неприятный очень факт то, что Германия стала острием натовского копья на сегодняшний день.
Германия призывает не обострять.
Нет, нет, я не про это говорю. Германские средства массовой информации, германские политические деятели очень упорно и так откровенно стараются показывать Россию как врага, как агрессора и так далее. Такого давно не было. Немцы все-таки старались держаться в такой спокойной форме, а сейчас даже прибалты приумолкли по сравнению с немецкими СМИ и информационной машиной, которую Германия запустила.
Хочется все-таки еще уточнений по поводу перспектив, в том числе и туристического сезона, потому что я хочу выяснить следующее. Как нам рассказывали, часть вот этих диверсантов попадала на территорию полуострова для разведывательной деятельности по вполне легальным документам, просто переезжая границу в качестве туристов.
Ну, это вполне естественно, это во всех странах происходит, что с разведывательными целями приезжают абсолютно разные граждане легальным путем.
В связи с этим полуостров не планирует ли ужесточать какой-то контроль на границе с Украиной?
Ну, я скажу так, что вся эта акция, провокация имела также своей целью, безусловно, нанести удар по туризму в Крыму. Это тоже не удалось, потому что ну, на юге, на побережье абсолютно все спокойно, люди отдыхают. И вот одна из целей была возбудить украинцев, побудить их к тому, чтобы не ехали в Крым, что якобы там опасно и так далее. А вы знаете, огромный прирост в этом году идет украинских туристов. Вот мы как-то с вами, по-моему, да, с блогером беседовали.
Да.
И хочу сказать, рост туристов из Украины колоссальный в этом году. Вот И все, кто возвращаются, говорят: слушайте, ребят, в Крыму-то все спокойно, все хорошо, прекрасное такое же море, к нам относятся хорошо, к украинцам. Никто нам там в спину не плюет, не кричит. И это производит очень серьезный эффект на украинское общество, на массовое сознание. Это очень не нравится киевской власти. Поэтому одна из целей вот этой всей операции тоже, конечно, была нанести удар по украинскому туризму на Крымской
побережье. То есть перекрывать границы никто не планировал?
Нет, нет, это безусловно. В этом смысле все достаточно спокойно.
Ну и перспективы самого туристического сезона, который уже подходит к концу плавно,
В связи с этим? Ну, еще нет, он не подходит. Я думаю, и августовских дней немало осталось, и еще сентябрь достаточно активный туристический такой месяц. В октябре и вторая половина сентября начинается туризм, связанный с познавательными целями. Поэтому до конца года еще будет серьезный прирост. На данный момент мы констатируем по сравнению с прошлым годом рост порядка 20%.
На 20% да. Туристов в этом году больше
приехало, чем в прошлом. Да.
За счет чего?
В прошлом году вы знаете, что мы вышли на цифру 4,6 миллиона туристов. Ну, напомню, что прошлый год, конец года был омрачен тем, что были подорваны линии электропередач, и, конечно, население, и в том числе и туристические объекты стали испытывать определенные сложности. К маю месяцу в этом году все было это предотвращено, исправлены все, так сказать, проблемы, связанные с электроснабжением, построены новые линии и так далее. Но с чем я объясняю приток туристов? Прежде всего, тем, что сегодня улучшается инфраструктура Крыма. Это и повышение работоспособности нашей переправы, улучшение работы аэропорта, улучшение качества дорог. И, конечно же, появлением новых туристических объектов, их около 20 появилось, но этого мало. Нам, конечно, еще огромную работу предстоит провести по модернизации всей туристической инфраструктуры. Еще все, так сказать, в большинстве своем, многие очень объекты остались в советском прошлом, скажем так.
Хорошо, если принять версию вот того, что да, действительно, там готовились диверсии, я вынужден сомневаться ровно потому, что я журналист.
Да нормально,
так сомневайтесь. Вот, буду сомневаться и дальше. Так вот, смотрите, если принять эту версию за главную, основную и соответствующую действительности, тогда возникает ощущение, что украинская сторона как щупала слабые места в Крыму, так и будет продолжать щупать.
Конечно. Конечно, это долгосрочная политика. Я говорю, нас вот эта вражина на границах с Россией, нынешняя киевская власть, стратегически не устраивает.
А вы к этому готовы?
Безусловно.
Потому что они будут щупать дальше.
Конечно.
И остаются эти слабые места?
Я думаю, что они слабых мест не обнаружили. В этом трагедия, и в этом для них трагедия. И в этом и причина вот этих самых истерических воплей, что во всем виновата Россия, и что это фантазия, понимаете? Они их не нащупывают, они понимают, что у нас довольно консолидированные все оборонительные наши возможности, проверенные, уже и в конкретных боях проверенные на том же Ближнем Востоке, в Сирии, да? Поэтому, конечно же, их пугает то, что невозможно сегодня осуществить какие-то провокации, наступления, диверсии в отношении, в том числе Востока Украины.
Хорошо, принимается. Комментарии наших слушателей. Только вернулся из Крыма, пишет по имени. Цены там высокие. Он другой термин употребляет, больше, чем московские, туда больше ни ногой, если, конечно, цены не спадут. И так многие говорят, пока был на отдыхе, пишет Паймим.
Да, наверное, рост цен имеет место. Что касается крымских властей, мы пытаемся удерживать этот процесс, но это связано, конечно же, прежде всего с рыночными условиями. То есть сегодня сложилась такая ситуация, когда очень низкая конкуренция на туристическом рынке. Вы прекрасно знаете, была там сравнительно дешевая Турция, был еще более дешевый Египет и так далее. Сейчас эти рынки пропали, поэтому, конечно же, в условиях такого скажем, дикого капитализма, каждый пытается урвать как можно больше. Это очень плохо, на мой взгляд. Поэтому регулирование цен – это одна из основных задач, которую ставит в том числе и глава Республики Аксенов на заседаниях Совета Министров.
Но приказать же вы не можете.
Приказать не можем, понимаете. Но, конечно же, мы ведем работу. Потому что я думаю, что еще больше могли бы в этом, так сказать, раже и старании заработать как можно больше, взвинтить цены. Поэтому это все тоже требует определенной работы.
Если вернуться к несостоявшейся диверсии, то там в сообщениях правоохранительных органов и спецслужб фигурировали, скажем так, фигурировала информация о том, что среди задержанных есть в том числе и граждане Российской Федерации, которые проживали на территории полуострова Крым, ну и вообще там сразу целая сеть диверсионная была раскрыта, как будто бы, и эта работа, судя по всему, продолжается, задержания были совсем недавно, то есть к 7 задержанным еще 2 добавились. Что касается вот этой деятельности, что там вот делается для того, чтобы обезопасить отдыхающих?
Ну, к отдыхающим напрямую это не имеет отношения. Это имеет отношение скорее к работе спецслужб, в том числе и украинских, в Крыму. Я тут небольшой специалист, но очевидно абсолютно, что есть люди завербованные, есть так называемые там спящие агенты и так далее, которых будут, наверное, в этих целях украинские и западные службы использовать. И мне кажется, что наши соответствующие органы ведут глубокую работу, и вот им лишний повод дан для того, чтобы все эти цепочки и связки разматывать на крымской территории. По-моему, они с этой задачей справляются, хотя я
потенциальных напрямую... агентов, понимаете, будут искать среди недовольных. Сколько таких недовольных?
Да нет. Вот как раз, вы знаете, если я правильно эту ситуацию чувствую, а все-таки как дипломат я работал много лет и видел и понимаю, что и как делают спецслужбы, там как раз среди недовольных агентов нет. Агенты, они всегда среди тех, кто либо нейтрален, либо даже так это позитивно доволен, потому что если они себя будут проявлять как оппозиционеры, то они себя очень быстро, так сказать, засветят. Нет, это неправильная оценка.
Хорошо, еще одна новость, которая так или иначе касается происходящих событий с полуостровом Крым, это Надежда Савченко, которая периодически дает различные интервью, ее спрашивают, а как вернуть Крым, и она рассказывает о том, как вернуть. Наверняка читали ее высказывания?
Да, я посмотрел недавние очередные заявления. Ну, это существо, я ее, может, хотел бы и девушкой назвать, но не могу, поскольку убийца, девушка, как-то не очень эти понятия для меня идентичные, но это существо, конечно, не очень специфически мыслит, очень примитивно. Ну, вот ее высказывание, что если Украина там начнет жить хорошо и богато, то тогда
Крым сам попросится.
Крым сам попросится на Украину. Но давайте поймем, с чего эта Украина начнет жить хорошо и богато. Украина
как построить демократическое государство, как это, евроинтегрируется и все.
Да, но Украина не может жить хорошо и богато без очень глубоких, серьезных связей с Россией, как и Европа не может жить хорошо и богато без этих связей, без ресурсной базы России. Нельзя порвать отношения, развалить, разломать всю свою экономику и промышленность, и сельское хозяйство, и многие другие аспекты, и рассчитывать, что будешь жить хорошо и богато. Нельзя получать газ из Западной Европы дороже, чем ты бы получал, например, из России, на котором держится вся химическая промышленность, держалась Украины и многие другие отрасли. Поэтому тут уместно говорить о неком послании, что ли, к малороссам. Жить хорошо и богато Украина может только в своей собственной семье, вместе с Россией. И я хочу напомнить украинцам о том, что необъятные просторы нашей страны, которые оказались наполненными столь серьезными, большими природными ресурсами, они осваивались вместе нашим единым народом. И украинцев по национальности очень много живет и на Дальнем Востоке, и в районах Сибири, и Крайнего Севера, и это все наше общее достояние. И в этот момент, когда происходит умопомрачение, приходит группа лиц и говорит: давайте мы уйдем из своего богатого дома, потому что нас позвал некий дядя куда-то к каким-то особым ценностям, и вопли там «Украина, це Европа», становятся просто пагубными для народа, для самого украинского государства. Только вместе с Россией, которая определяется, так сказать, наша совместная судьба, единым миром, едиными ценностями, только так Украина будет жить богато, хорошо, будет сильной, а оторвавшись от дома, никогда ни один народ не выживает в истории. Просто он растворяется. К сожалению, таких случаев в истории очень много.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Сейчас переходим уже к вашим вопросам. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и наш телеграм, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово, находите, присоединяйтесь и пишите, а мы здесь читаем. Теперь, что касается вопросов. В следующем году что будете делать? Турцию-то открыли, пишет 692-й.
Нормально, мы по этому поводу, как говорится, не переживаем. Мы, наоборот, считаем, что рыночные условия правильно сбалансируют и крымский рынок туристических услуг. Но вместе с тем, это мы говорим в основном о пляжном отдыхе, но у Крыма есть особенности, которые ни в какой Турции получить невозможно. Я говорю и об особых видах туризма, и о познавательном туризме, и о прекрасных, так сказать, исторических достопримечательностях, и о таких видах, как морской туризм, яхтенный туризм. Очень много, действительно, направлений туризма, экологический туризм. Даже спелеология и так далее, я уже много раз об этом говорил. То, что отличает Крым и придает ему собственную привлекательность.
Когда заработают карты Сбера в Крыму? Для меня и моей семьи это очень большое неудобство, Дим Борисович пишет. Тот же вопрос задает и Георгий Мурадов.
Да, я выступал неоднократно в публичном пространстве, в медиа, и говорил о том, что дезертирство для Крыма в сегодняшних условиях, когда против него объявлена жесточайшая блокада, когда и в гуманитарном плане даже людей лишают возможности общаться с европейскими странами, в том числе и со своими родственниками, там, греков, болгар, немцев и так далее. Недопустимо, чтобы кто-то проявлял дезертирство, когда страна решила о том, что Крым – это часть Российской Федерации, она не побоялась санкций. А отдельные банкиры считают и выступают публично, лукаво подчеркиваю, что вот мы опасаемся санкций, мы боимся, что нам нанесут ущерб. Не надо ссылаться, никто не предлагает ни корпорациям, ни банкам, ни организациям заходить в Крым поодиночке. Мы говорим о том, что все должно быть консолидировано вместе, как это сделали авиационные компании, которые все вместе полетели. Невозможно себе представить, что все банки Российской Федерации, все корпорации государственные в том числе, окажутся под полными санкциями, потому что это будет катастрофа для всей мировой экономики. Невозможно будет рассчитываться за газ, за нефть и так далее. Это предлоги, это, я говорю, лукавство, вымысел. Мы должны действовать как единая нация, и здесь никаких отступлений, в том числе со стороны структур, скажем, там, корпораций крупных, олигархов тем более, быть не может и не должно.
Ну и несколько сразу сообщений. Пару дней назад из Судака приехал, карты Сбера принимают везде, где есть терминалы. Это пишет, например, 708-й, да и Поймим тоже об этом же пишет. То есть вроде как работают. Возможно, заработала наша национальная платежная система, благодаря которой все это реализуется. Но проблема, судя по вашим словам и вашему призыву, она остается. Я правильно понимаю,
Георгий Львович? Карты Сбербанка работают в Крыму.
Работают.
Я говорю о всей системе, о подходе к Крыму.
Вы понимаете, что это ваше обращение адресовано в том числе и компаниям, львиная доля, которая, там, я не знаю, с государственным участием.
Конечно.
То есть вы обращаетесь к государству.
В первую очередь, да. Должно, на мой взгляд, быть принято постановление правительства, по которому все государственные корпорации или с преимущественным государственным участием банки, корпорации, организации заходят консолидированно в Крым и начинают свою работу.
С нами Георгий Мурадов. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Ну и Георгий Львович хотел что-то про Савченко добавить, да?
Ну, не добавить, мы не закончили тему, перешли немножко на другую. Вы знаете, вот вы сказали о трех вариантах, но там есть...
Это совсем... она говорила, да,
да,
трех вариантов.
Я и говорю, вы знаете вот эту тему. Один из вариантов вообще безумный. Он, значит, касается того, чтобы силой отбить территорию Крыма у России. Ну, не знаю, чем думает этот человек, но это лишний раз подтверждает, что в украинской власти сегодня действительно сумасбродные идеи бродят, в том числе связанные с военными действиями против России, с развязыванием войны. Еще раз подтверждает мой тезис об опасности нынешней украинской власти. Последнее, ну, из той же серии, душить Россию санкции до тех пор, пока Крым, значит, не вернется в Украину. Кто-то из наших политиков говорил, что хватит цацкаться с нынешней украинской этой националистической враждебной властью. Ну, вот эти все подходы подтверждают этот тезис.
Ну, вообще, она добавила еще, что лучше, конечно, было его не терять. Это было бы самое правильное. Но, собственно, да. Ну, и теперь еще одна важная тема, о которой вы намеревались давным-давно уже нам в эфире поведать, это все-таки, а что происходит с экономикой полуострова, имеется в виду, конечно, нащупывание внешнеэкономических связей. По той простой причине, что вы уже упомянули о российских компаниях с государственным участием, которые неохотно заходят на полуостров, а что же касается иностранных?
Вы знаете, с иностранцами, поскольку это непосредственно, вот мне приходится с ними работать, легче обстоит дело.
Почему?
Потому что десятки и сотни компаний иностранных, это частный бизнес, прежде всего это средний бизнес, это не какие-то крупные корпорации. Они представляют себе спокойно эти окольные пути, образуют фирмы на территории Российской Федерации в других регионах России, делают дочерние, там, внучатые и прочие свои ответвления, которые работают в Крыму, и тут никакой проблемы нет, невозможно поставить под санкции, так сказать, отдельный субъект государства, тем более такого большого, как Россия, и не видеть, что через другие возможности можно спокойно проводить работу. Как раз с этим делом нормально, у нас порядка было уже за этот год 60 иностранных бизнес-делегаций, они каждую неделю практически бывают в Крыму, ведут переговоры, некоторые входят в свободную экономическую зону, опять же, российскими своими структурами. И я подчеркну, в целом экономическая ситуация, она, конечно же, улучшается. Во-первых, сказывается очень серьезно роль государственных инвестиций. Это федеральная целевая программа развития Крыма. Она тоже сама по себе привлекает вот развитие инфраструктуры полуострова, привлекает и иностранный, в том числе, бизнес, да и российский тоже.
А если вот говорить о географии, это кто вот эти делегации?
Они, вы знаете, вот, может быть, это вызывает удивление, но прежде всего европейские страны. Прежде всего, Европа. С нами работает прежде всего традиционно, как она работала с Крымом, так и продолжает работать Европа. И отрасли тоже традиционные. Это производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Угу. Очень многих интересует. Многих интересует туристический бизнес, строительный бизнес. И в этом плане как раз у меня оптимистичные оценки. Вот что касается крупных наших предприятий, вот по этой части сложнее дело обстоит. Крупный там Керченский судостроительный завод, завод «Титан», завод по производству соды, один из крупнейших, они еще не вышли на свои прежние уровни, и тут еще нужно потрудиться над схемами их поддержки. потому что продукция ими производимая, она востребована, она очень нужна, и не только в России, но и за рубежом. Но вот скажу, содовый завод работал на 60 стран мира. Угу. До того вот, до кризиса 2014 года, который случился. В целом, вот не договорил одну фразу, у нас наблюдается устойчивый рост экономики. Конечно, она падала, да, но процент роста по 15-17% вот, уже второй год где-то демонстрируется такой серьезный рост.
За счет чего? Туристический бизнес?
Не только, я вот сказал. Это, конечно же, и активизация всего делового, так сказать, сообщества, но и сказываются инвестиции государства, которые поощряют частный бизнес тоже к работе.
Но вот вкладываются преимущественно, и рост обеспечивают те деньги, те вливания, которые приходят вот именно... Я просто пытаюсь понять сегментированность вот этого.
Да, я вам объясню. Ну вот, если ты построил дорогу...
Понимаю, тут же...
Сфера услуг подтягивается. Да, эта дорога не дает тебе в бюджет ничего, но зато вокруг начинается развитие, вокруг появляются точки жизни, начиная от производственных предприятий, промышленных предприятий, кончая сельскохозяйственными различными проектами и так далее. И сфера услуг, конечно, тоже, и ресторанчики там, и туристические какие-то возможности. То есть это оживляет всю экономику.
Вообще вы готовитесь к тому, что санкции, вот эта блокада экономическая, это всерьез и надолго или как?
В отношении Крыма, как мне говорят мои коллеги-дипломаты, которые работают в европейских структурах, это, конечно, еще продлится какое-то время. В отношении России, я думаю, что будут либо послабления, либо вообще снятие уже в ближайшие год-два. Если ситуация будет спокойная, мирная, а не такая, которую вот все время ведь Украина пытается разжечь эту проблему ненависти, враждебности, военные какие-то авантюры предпринимает и так далее. Но, тем не менее, мы, если говорим о нормальной ситуации, то вот должно быть именно так, что в течение ближайшего года-двух санкции европейские будут либо ослабляться, либо вообще сниматься. Потому что уже сама Европа от этого страдает очень сильно, и об этом, в общем-то, открыто уже говорят многие европейские политики.
Ну и вам, соответственно, должно стать полегче после
этого. Что касается Крыма, да, американская линия жесткая в отношении Крыма. Но у нас окно надежды есть, что ситуация может измениться, диалог какой-то может начаться, и признание Крыма как субъекта Российской Федерации в случае победы республиканской партии, где есть силы, которые готовы вести этот диалог.
То есть вы надеетесь на Дональда Трампа, что он победит?
Вы знаете, вот мое ощущение, конечно, что это не слишком вероятно, потому что идет прямое, я бы сказал, закапывание Трампа только за то, что он готов к диалогу. Но если американский избиратель почувствует реально угрозу того, что при другой власти, при другом кандидате отношения могут очень сильно обостриться и составить себе угрозу для Соединенных Штатов и, следовательно, для каждого жителя, то может быть голосование и в пользу Трампа.
Комментарии наших слушателей. Вы понимаете, что в Крым не пойдут серьезные инвестиции, потому что это спорная территория для них, пишет 366-й. Таковой, наверное, останется еще на долгое время.
Вот я только что об этом говорил, о том, что может пойти процесс позитивный. Многое зависит от тех изменений, которые будут происходить в ближайшие годы и в Соединенных Штатах, и в европейских странах. Кстати, в европейских странах эта тенденция, безусловно, набирает ход. Посмотрите, Евросоюз уже не проявляет такого единства, многие страны выступают за признание Крыма, и даже вот вся ситуация с Брекзитом нам показывает, что трещины в Евросоюзе углубляются.
Сегодня Владимир Путин назвал Турцию дружественной страной, вот в связи с этим хочется уточнить, но ничто так из иностранных государств, наверное, не ближе к Крыму, как Турция.
Ну, безусловно, это
турецкие инвестиции
сосед.
Вы вообще рассматриваете всерьез или нет?
Ну, конечно, да, и с Турцией.
А есть?
С Турцией работа велась, она была приостановлена. Угу. Но думаю, что она возобновится, потому что все наши требования... Кстати, вот я считаю, что абсолютно правильно была проявлена такая жесткая позиция. Она была неприятной, конечно, для турок, но она была справедливой. И в итоге она показала свою правильность. Сейчас, когда все требования удовлетворены, возобновится и взаимодействие с Турцией. Самое главное, что, ну, вы видите, наверное, когда было это обострение ситуации и оживление отношений Украины с Турцией, очень активно пытались использовать крымско-татарский фактор. А сейчас вот раз он и пропал.
Так я вот как раз хотел уточнить, поэтому... вот эти турецкие инвестиции не вызывают опасений в связи вот с крымско-татарским фактором? Или вообще этой проблемы сейчас не существует?
Я не считаю, что нужно с этническим фактором связывать инвестиционный процесс. Конечно, его можно так умозрительно где-то там заключить, но для этого должна быть сбалансированная политика. Для этого нужно, конечно же, решать вопросы, и они решаются на государственном уровне, на уровне Республики Крым, крымских татар. Вы знаете, что большие средства предусмотрены для компенсации, значит, материальных, культурных, духовных потребностей, которые были нарушены в свое время, время депортации. И в то же время смотреть, чтобы мы не вели речь об однобоком, одностороннем ориентировании турецких инвестиций только по национальному признаку. Ну, так, в общем-то, турки себя и не вели. Потому что я много проводил переговоров с турецким бизнесом. Они это все прекрасно понимают. И вполне здравые люди, бизнесмены турецкие, которые, я думаю, будут полезные предлагать проекты сотрудничества. И они имеются.
Еще из комментариев 366 пишет, почему не наладят паромы из Новороссийска, например?
Ну, есть эти паромы из Новороссийска, из Анапы даже катамараны ходили. Они экономически не вполне себя оправдывают. Долго идет этот паром. И, в общем-то, так сказать, смысла в этом нет, когда на коротком плече сейчас, ну, проблемы тоже нет. Мы не испытываем больших проблем сегодня с переправой, потому что там нет больших очередей. Единственное, бывают периоды, когда непогода, но это короткие достаточно временные отрезки, а так все функционирует нормально. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что бизнес нам показывает, выгодно или невыгодно. Вот паромы из Новороссийска оказались невыгодными. Легче действовать на переправе, увеличить количество судов, что и было сделано в прошлом году.
7373948, телефон прямого эфира, Георгий Мурадов с нами. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот вы зовете отдыхать это в Крым. Вот москвич, пенсионер-инвалид, поехал в Крым, и его арестовали прямо на пляже, в одних плавках держали сутки. Известный человек, писатель, журналист, даже родственникам не сообщили. Это ваш прокурор, красотка, выслуживается перед новыми властями, дала разрешение на его арест. Как вот вы это прокомментируете?
Ну, что касается прокурора, она сейчас в отпуске находится достаточно длительном, вряд ли это она такое решение принимала. Это случай, конечно, безобразный. Вы мне дайте, пожалуйста, какие-то данные через радиостанцию. Мы это все, конечно же, примем во внимание и необходимые меры примем, если, как вы говорите, там никаких причин и проблем для этого не было. Но хочу сказать, что ну вот такого рода случаев, такого или другого, кто-то, может быть, столкнулся с какой-то иной несправедливостью, кого-то могли обмануть, кого-то обокрасть и так далее. Ну, таких случаев можно приводить конкретных десятки и сотни, и не только в отношении Крыма, а в отношении любой точки земного шара.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Бестакова. Хотел бы узнать у вашего собеседника, вот он сейчас буквально... пару минут назад сказал, что все больше стран европейских уже готовы признать независимость Крыма. Я бы хотел бы уточнить у него, или пускай он уточнит, какие именно страны, каких государств идет
речь. Я не сказал о том, что готовы признать независимость, то есть это принадлежность Крыма к Российской Федерации. Я сказал о том, что они готовы работать, и бизнес в этих странах все активнее работает с Крымом. Могу назвать эти страны. Это Франция, это Италия, это Греция, это Болгария. еще целый ряд государств, так сказать, проявляет активность, в том числе и даже Германия. И можно сказать, вот те страны, у которых есть национальные общины в Крыму, они особенно, так сказать, чувствительны к этому сотрудничеству, потому что национальные общины оказывают собственное влияние и служат теми мостиками взаимодействия, дружбы и сотрудничества с этими государствами.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас радио убавлю.
Да, прекрасно.
Вот, просто первое хочу уточнить, тут слушатель через одного до меня звонил, он имел в виду писателя-публициста Мухина, которого арестовали и потом даже не давали семье встретиться. Это по согласию Поклонского он был арестован, это первое. И второе, вопрос вашему гостю. Почему в Крыму мы, русские, россияне, поддержали вот русскую весну, поддержали воссоединение Крыма с Россией? Против вот этого фашистского режима в Киеве. Почему в Крыму сейчас яростно насаждается белогвардейская шваль, памятники Врангелю и прочие гадости?
Интересно, хорошо, принимается.
Ну, я с этим не соглашусь, потому что точно так же и мы русскую весну проводили, все силы на это отдавали. Я, кстати, так сказать, москвич, не крымчанин, так же, как, наверное, и вы, или вы тоже где-то в других регионах России живете. А вот белогвардейскую, как вы говорите, там, шваль, Врангель и так далее, ну, мне неизвестно конкретно, о чем вы говорите.
Памятных различных.
Ну, знаков, различные памятные знаки людям, которые известны были в России не только в период гражданской войны. Я понимаю, есть там какие-то идеологические убеждения у нашего слушателя.
Конечно.
Вот, ну, это нормально. Каждый человек имеет право иметь свои убеждения. Но тот же Врангель, он не только был крупным, значит, военачальником, он еще был и известным, и ученым, и писателем, и публицистом. Поэтому, ну, кто-то ценит одних по политическим соображениям, кто-то других. Мы уже давно говорили о том, что Крым – это точка исхода Белой гвардии, и мы, в общем, имеем эти планы вместе с федеральным руководством, с Министерством культуры России установить памятник примирения. Это примирение должно быть не только в памятнике, не только в каких-то монументах, но и в сердцах людей. И очень хотелось бы, чтобы и слушатель наш тоже в сердце своем имел эту перспективу примирения. Потому что наше общество, тем более перед лицом таких угроз международных, с которыми оно сталкивается, должно быть единым, должно быть консолидировано.
7373948, да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, в настоящее время с территории Украины в Крым поступает вода, электроэнергия?
Нет, нет, ничего не поступает. Воду вообще закопали в первый же год. Крымский канал перекрыли, северокрымский, а электроэнергию вот взорвали последние опоры в прошлом году, в зиму как раз, варварским способом поставили жителей Крыма и роддома, и больницы в тяжелейшие условия. С тех пор ничего не работает, мы уже просто и не верим в то, что Украина может быть достойным с этой властью, с этой, подчеркиваю, властью, достойным партнером.
А какие-то экономические связи все равно остаются, я так понимаю. Бизнес продолжает свою работу там? Нет?
Да нет, практически.
Украинские инвестиции? Не приходят инвесторы?
Нет, нет, нет. Какая-то недвижимость, принадлежащая украинцам, конечно, остается. Никто не экспроприировал, не изымал. Все, что законно там куплено, приобретено, построено, это все остается. Поэтому многие украинцы и ездят в Крым, и как туристы, и как собственники каких-то объектов.
7373948, да, здравствуйте.
День добрый, Дима Борисович беспокоит.
Да, Дима Борисович.
Скажите, пожалуйста, такой момент. В июне ездил с друзьями и знакомыми в Крым, имеет три разные банковские карты, ну, в частности, у меня Сбербанка, ну, бог с ним, разные. Мы не могли нигде, имея деньги, их снять, воспользоваться. Каким образом, в принципе, можно, и вы порекомендуете, что можно сделать, чтобы, не имея денег, условно, да, имея заработную на картах, финансы, каким образом можно вообще воспользоваться и иметь деньги в Крыму, не заехав в Крым, как можно вообще дальше действовать в банковской
системе? Спасибо.
Ну, я скажу прежде всего, что все-таки с карточек банковских вы можете деньги снимать там, где есть терминалы. И я тоже ведь по Крыму путешествую, езжу, и во многих местах эти карточки Сбербанка в том числе, они принимаются. Значит, нужно на терминале снять деньги, получить, и если вы едете, неизвестно, есть там такие терминалы или нет, то имейте наличные деньги с собой, сняв их в другом терминале, где это точно гарантированно и обеспечено.
Еще один вопрос успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что никакое, так сказать, сильное банковское влияние вот частных банков в Крым, конечно, в ближайшие 10 лет не будет, потому что любой, так сказать, директор банка, не государственного. Ну, видите, хотя даже государственный Сбербанк боится там открывать банкоматы, а не государственного понимает, что это будет для него конец, то есть его финансовой деятельности, потому что они все завязаны на Визе и на Мастеркарде. Если этот банк попадет вот в число санкций, то вариться здесь в рублевом вот в этом вот пространстве для директора банка это будет равно, так сказать, гибели.
Ну, хорошо. Вот не принято вопросом на вопрос отвечать, но я только что об этом говорил. Но как вы думаете, что если все банки зайдут, и все банки надо будет подвергнуть этим санкциям? Что случится с мировой финансовой экономической системой, если Россию отключить от всех банков, от всех платежных систем, и не смогут наши партнеры рассчитываться с нами за газ, нефть, там, ресурсы природные и все остальное? Ну, сами понимаете, такого быть не может. Я же и говорю о том, что надо заходить вместе, консолидированно, и тогда угроз нет. И привожу в пример авиаторов, поскольку они вошли все вместе, никто же, ни Аэрофлот, ни С-7, ни наших там крупнейших операторов.
Но первой компании, которая была Добролет, не стала.
Да, а она одна туда вошла, ее сразу убили.
С нами сегодня был заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Спасибо, Георгий Львович, приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.